SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Добрый день, уважаемые слушатели! Почему-то 4 марта было отмечено многочисленными публикациями в СМИ на пространствах интернета как годовщина отравления в Солсбери Юлии и Сергея Скрипалей. В интервью «Комсомольской правде» официальный представитель Министерства иностранных дел России, дипломат Мария Захарова, заявила: «Спустя год после инцидента в Солсбери Москва так и не знает, что случилось с британским агентом Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Это трагикомическая годовщина». 4 марта в Солсбери побывала глава правительства Великобритании Тереза Мэй. Об этом корреспондент «Эхо» Мария Китаева.
Сегодняшний день является важной вехой для Солсбери, выходящего из тени, брошенной на него после применения на улицах города химического оружия, говорится в заявлении Терезы Мэй, выпущенном по случаю годовщины покушения. Британский премьер сегодня посетила два магазина, расположенных рядом с собором, и пообщалась с местными жителями. По ее словам, спустя 12 месяцев Солсбери оправился от последствий инцидента, и теперь на его улицах снова тысячи туристов. Мэй также поблагодарила всех, кто принимал участие в очищении города от вещества, которым год назад отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
По нашей информации, в России существовала программа, в рамках которой исследовалась возможность доставки нервно-паралитического агента, в том числе и для совершения убийства. Британское правительство считает, что все эти доводы указывают на ответственность России.
Российские власти какую-либо связь с отравлением последовательно отрицают. Они подчеркивают, что Москве не дали принять участие в расследовании, а доказательства причастности России так и не были представлены.
Особого обсуждения на медийных площадках удостоилась новость, пришедшая из Главного вуза России. Цитирую. В Московском государственном университете к первой годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери пройдет научная конференция под названием «Первые скрипальские чтения». Среди тех, кто прокомментировал это сообщение, Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой газеты».
Вот скрипальские чтения в МГУ – это совершенно поразительный факт. Тут, что важно, что в МГУ существует уже, наверное, 10 лет политологический факультет. Это такая вот, ну, действительно, ячейка Единой России в высшем образовании российском. Единороссы учат студентов, как правильно понимать политику, заниматься политикой и так далее. Там можно найти совершенно феерические курсы какие-то. Всерьез вот эту ахинею тащит студентам лучшего вуза страны про то, что на самом деле мир из себя представляет набор информационных войн. И Россия, разумеется, побеждает в этих информационных войнах. Это очень неприятно, потому что на самом деле в результате похождения Петрова, Баширова и их кураторов, начальства, мы все несем потери. Экономические потери, да, потому что как бы Британия – это главный лоббист сейчас антироссийских санкций. Понятно, что дружить и торговать почти всегда лучше при прочих равных, чем вот заниматься тем, чем занимаются Петров и Баширов. И отразился это. Ну, у Англии с Россией было много других проект. Здесь работал британский совет, да, это была хорошая история. Огромное количество талантливых ребят туда ездило, просто в сильнейшие европейские университеты, которые на территории Англии находятся. Сейчас все это, с одной стороны, продолжается, с другой стороны, в общем, это становится тяжелее и спрашивается, зачем.
Сталина на нас нет. 5 марта, в 66-ю годовщину смерти Сталина, в Москве на Красной площади поклонники вождя народов по традиции вышли на акцию «Две гвоздики для товарища Сталина». Вероятно, тема отношений к Сталину никогда не приведет к консенсусу антагонистов, ряды которых с годами лишь пополняются. Сергей Доренко, главный редактор радиостанции «Говорит Москва».
Сталин стал символом организации общества, в которой общество, собственно, нет. Есть рабы, лишенные воли. И очень много людей сейчас обескуражены, растеряны. И они стремятся к ригористским строгим системам, таким в которых отец будет ими руководить. То есть, в сущности, они хотят передоверить волю. Этот процесс усиливается. Ввиду возрастания этого усилия, надо убрать Сталина немедленно, потому что пока он там лежит, пока ему поклоняются эти сектанты, это в сущности означает, что он жив. Он жив в их сердцах, он жив в их душах. И это корежит страну и не пускает ее в будущее.
Журналист Антон Красовский не может согласиться с категорическими противниками Сталина, считая их незрелыми и исторически неподкованными.
все эти люди гораздо большие сталинисты, чем те, кто сегодня с таким упоением приходил к этому памятнику Иосифу Виссарионовичу на его могиле на Красной площади. Потому что все эти люди персонифицируют все то зло, которое есть в России и было в России, особенно после 17-го года, скажем так, весь 20 век, в одном единственном человеке. Мы называем Сталина абсолютным злом. А кто тогда абсолютное добро? Никита Сергеевич Хрущев, человек, который подписал половину сталинских смертных приговоров. Леонид Ильич Брежнев, сталинский боевой генерал. Кто? Константин Васильевич Черненко, Юрий Владимирович Андропов, Михаил Сергеевич Горбачев, Борис Николаевич Ельцин. Кто? Мы все живем в сталинской эпохе. И как мы видим сейчас, людей, которые готовы возложить гвоздики к памятнику Сталина, ничуть не меньше. Нация, между прочим, не Тимошка. Она считает, что все немножко сложнее. И 30 лет Сталина – это не только годы террора, но и годы индустриализации, и годы победы в Великой войне, и годы какой-то такой послевоенной молодости для многих. В реальности кто страшнее, Сталин или Ленин? Мы, конечно, и тогда, и сейчас живем в ленинско-сталинской империи. Это все времена, когда Россия в сущности была растоптана, и растоптана не Сталином лично.
Для Евгения Альбац, главного редактора журнала «New Times», у которой был репрессирован дед, вопросов о роли Сталина в истории страны не существует.
Я считаю, что оба трупа надо убрать с главной площади страны, ровно потому, что слова и символы имеют значение. И мы убедились в этом за последние 25 лет. Мне кажется, что, конечно же, надо предавать земле тело Ленина. И сейчас тех убежденных коммунистов, которые с партийным билетом у сердца поднимались в атаку, их в живых уже нет. Мне всегда казалось, что надо подождать того времени, пока люди, для которых это имя Ленина священно, пока они не уйдут. Потому что для них это их жизнь, и для них это вопрос, а за что, собственно, они умирали. Но что касается Сталина, то для меня нет вопроса, что это палач страны. Он не просто диктатор, это палач. И вот палачу, конечно же, не место на главной площади столицы страны.
Дежурный по стране. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Это, конечно же, Михаил Жванецкий, которому пришел 6 марта очередной красивый юбилей. Но пришел с его мудростью, не ночью, не похожую, отдельную и восхитительную. О юбилее на этой неделе говорили и писали с обожанием во всем медиа-царстве России. Многим журналистам хотелось в этот день пожать руку великому сатирику. Довелось некоторым. Илья Филиппов.
В одном из недавних монологов Жванецкий мечтает отменить время, собрать все часы и спрятать, чтобы осталось одно сейчас. И по сути неважно, со сцены ли, или из магнитофона в плацкарте, или из открытого окна на втором этаже на весь двор, он произносит пароли, которые почему-то известны миллионам, и по реакции понимаешь, свой или чужой. А портфель всегда старый, в нем всегда новые кодовые слова, и момент распознавания происходит в ту самую паузу между точкой автора и смехом.
Ну, а Швейцария совсем маленькая страна. Красноярский край покрывает ее, как быков суп. Она тужится и работает, как бизнес на поляне. Мы не в состоянии вылечить всех желающих в той далекой стране, где мы как раз и процветаем.
Политолог Станислав Белковский о фигуре Михаила Жванецкого в контексте русской литературы.
Михаил Михайлович, понимаете, это стратегия, мы просто не до конца понимаем масштаб и уровень этой личности и роль Михаила Михайловича в русской культуре. Это стратегия уровня Салтыкова-Щедрина. Это создатель половины мемов, которые сегодня существуют, и мы даже не помним, кто их автор. Это гигантская совершенно фигура в русской культуре, и больше того, я скажу, что есть только два человека, на которых все еще держится Советский Союз. Это он и Алла Борисовна Пугачева. Они являются полным воплощением советской культуры. Они ее создатели, по большому счету. Да, Аркадий Исаакович Райкин, естественно, состоялся во многом благодаря Михаилу Михайловичу, его текстам, в которых излагается психология русского народа в полном объеме.
О друге и дежурном по стране Александр Ширвин, художественный руководитель театра сатиры, тоже главный специалист по сатире.
Он дежурный по стране, как он дежурный по стране? Он всероссийский рэп. Пусть живет и царствует как можно дольше.
Сайт Кремля сообщает о том, что Президент России Владимир Путин поздравил писателя-сатирика Михаила Жванецкого с достижением возраста 85 лет. Путин отметил великолепное чувство юмора и неподражаемый артистизм Жванецкого. В связи с президентским поздравлением с горечью можно заметить, что в интернете появились записи с кривой ухмылкой в адрес юбиляра, принявшего поздравление из Кремля. Им ответил писатель Виктор Шендерович.
Михаил Михайлович Жванецкий, он природой создан. Скажем спасибо, он поет, он гений. Мы наслаждаемся полвека. Он изменил нашу жизнь. Он в нас вкачал столько воздуха свободы, когда его сегодняшние критики ползали ползком в комитетах комсомола. Сколько он нас свободы вживил. Теперь он вживлял нас свободы, и мы его хлещем по щекам. Очень умно. Михаил Михайлович Жванецкий, он сам пишет, я соловей. Он не боец, он не Брюс Уиллис. Он соловей. Нравится? Слушайте. И скажите спасибо за полвека этого звука, этого великого русского языка, грандиозного.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS.
SBS Radio. SBS Russian доступен на приложении Apple Podcasts и Google Podcasts, а также на любой подкаст-платформе.